Мак не ответил. Сидел на краю телеги, бессильно свесив руки между колен и уронив голову. Видел он сейчас перед собой только липкую да холодную дорожную грязь. И, наверное, точно то же самое творилось сейчас у него на душе. Однако там, где другому человеку, быть может, и удалось бы сдержать себя, маг воздуха, по мнению Феса, раскис в конец, вот и пялился себе на грязь. Да и вольно ж поступать так тому, кто сам себе разуверился и в будущем отчаялся. И после этого пошла, как говорится, потеха. Шло время, тракт становился все оживленнее и оживленнее, люди выбирались на большую дорогу, отправляясь каждый по своим делам. Избегнув страшной опасности, Эгест жил всегдашними делами и заботами, даже не подозревая о случившемся. Невольно некромант подумал о сгоревшей ведьме, чьего имени он, кстати говоря, так ведь и не узнал. А что случилось бы со всеми этими деревеньками, городками и замками, если бы отец Этлау не подоспел вовремя и не покончил бы с той ордой, что подъяла ведьмина небывалая сила? А на тракте тем временем творилось что-то невероятное. Народ, едва завидев впряженную в телегу пятерку зомби, с воплями бросался кто куда, бросая на произвол судьбы свои вазы и тому подобное. Кто посмелее да понахальнее, еще успевал, улепетывая, прихватить что-нибудь с чужой повозки. Крики, гвалт, плач, ругань уже после того, как страшная телега миновала. Разумеется, никто не дерзнул заступить им дорогу. Однако среди тех, кто повстречался им на пути в тот день, оказались не только забитые пахари, пекущиеся лишь о своем прибытке купцы или алчные баронские откупщики. Кто-то думал в тот миг не только о себе, кто-то погнал верхового гонца в ближайший городок покрупнее, кто-то сумел не только вызвать панику этими вестями, но и собрать тех, кто решил сопротивляться шагающему неупокоенному ужасу, несмотря ни на что. Муграр бросила рысь, и едва впереди среди снежной пелены замелькали черные срубчатые башни и невысокий чистокол. Ленное владение его милости Дунбара Муграрского, скотины редкостной, выжимает из сервов последнее. По елику еще в силах вовсю пользуется правом первой ночи. Состоит в кровной вражде с половиной окрестных владетелей, но зато очень набожен. Постоянно жертвует святой церкви, охотник за ведьмами. Словом, плачут по такому серые пределы, ох, плачут. «Однако ж он не трус», — вдруг сказал Джайлз, поднимая голову. «Посмотрите-ка, что за милая депутация нас встречает». Сумерки должны были уже вот-вот наступить. Из низких туч валом валил снег. Однако, несмотря на это, беглецы видели наглухо закрытые в неурочное время ворота городка и выстроившуюся наверху чистокола стражу. Не городовые ополченцы, все сплошь дружинники, баронские цвета, длинные щиты на манер корыта, перенятые у имперской пехоты, низкие шлемы, добрые доспехи и арбалеты. Барон Дунбар, может, и являлся редкостной скотиной. Но вот ни дураком, ни трусом он не был, потому что над головами дружинников вился тонкий личный вымпел самого барона. «Надо же!» — протянула рысь. «Сам пришел!» «Неужели решил?» Что, по ее мнению, мог решить барон, они так и не узнали. Его милость не стала утруждать себя всякими там формальностями вроде предложений сдаться и тому подобного. Как только телега приблизилась на расстояние выстрела, арбалетчики дали первый дружный залп. Произошло все это настолько неожиданно, что даже Фес не успел ничего сделать. На их счастье, у храброго барона оказались неважные стрелки. Большая часть арбалетных болтов прошла мимо, а те, что попали, угодили в несчастных зомби, которым от этого, само собой, не было ни жарко, ни холодно. А две единственные стрелы, что летели прямо в беглецов, успела каким-то чудом отбить рысь, после чего, задыхаясь и прижимая левую руку к сердцу, без сил рухнула на дно повозки рядом с неподвижными орком и гномом. Джайлз широко раскрытыми глазами пялился на воткнувшуюся в дощатый борт стрелу с железным наконечником. Одну из двух отбитых рысью. Похоже, маг воздуха впал в полный ступор. «Проклятие!» — заорал Фес, хватая посох и широко размахиваясь им. Безмозглые зомби тащили телегу прямо к воротам, под стрелы. И второй раз уже никто, даже рысь, не сможет отбить тот десяток или два болтов, что полетят в лица беглецов. «Право, право, направо вертайтесь, звери мертвые!» — зло гаркнул он на зомби, что медленно, слишком медленно стали выполнять команду. Снег таял, не касаясь раскалившегося каменного навершия. Посох оставлял за собой в воздухе серо-дымный рассыпчатый след. И одновременно Фес пытался припомнить, когда и как ему удалось вот примерно так же остановить нацеленные в него стрелы. Искажающий камень, снова в руке, вынырнувший ниоткуда. Фес поймал себя на мгновенном удивлении. После схватки в кривом ручье камень, сделав свое дело, загадочно и необъяснимо исчез, и вот опять возвращается, словно в кукольном театре, где в руке марионетки рыцаря в нужный момент появляется картонный меч. «Я понимаю, что вы хотите, маски», — злобно подумал Фес, не уставая понукать своих безмозглых зомби. «Наверное, я не до конца раскрылся. Еще какие-то барьеры остались. Вы не можете их разрушить. Это под силу только мне самому. Но только нет, на сей раз ничего у вас не выйдет. Видно, пришла пора тряхнуть стариной. Вы хотели разозлить некроманта по имени Неясыть. Могу вас поздравить, вам это и в самом деле удалось». Арбалетчики выстрелили вновь. Рысь смогла сесть, все еще держась за бок. Но прежде чем болты долетели до развернувшейся наконец телеги, которую пятеро неупокоенных тащили сейчас тряской рысью по заснеженному городскому выгону, Фес встал в повозке, выпрямившись во весь рост. Посох с ярко горящим навершием описал вокруг некроманта один круг, другой, третий. Движение все ускорялось и ускорялось. Фес походил сейчас на одного из героев волшебных сказок Синь-И, обезьяньего принца Ханумана, чьим излюбленным оружием как раз и был посох, которым доблестный принц, ухитрившийся поссориться со всеми небожителями, отбивал в бою даже пущенные в него молнии, каменные ядра и прочее, обрушенные на его бедовую голову разъяренными противниками. И стоявшие на стене оцепенели от ужаса, потому что некромант, крутя свой посох, выкрикивал какие-то слова на неведомом никому языке. Никто не знал их точного значения, но смысл люди поняли безошибочно. Проклятый чернокнижник призывал на их несчастные головы все бедствия вселенной, суля пожары, наводнения, содрогания земной плоти, нашествие саранчи и нежити, подъем мертвецов из могил, набеги не только троллей и огров, но также и половинчиков из Овечного леса, которые, как известно, напасть похуже троллей и огров вместе взятых. Арбалетные болты бессильно отскакивали от бешено крутящегося посоха. Его каменное навершие описывало круги с такой быстротой, что вокруг некроманта словно бы вспыхнуло кольцо янтарно-желтого пламени. С полдюжины стрел угодили в зомби, но мертвяки даже с торчащими из их голов железными древками продолжали тащить телегу столь же невозмутимо, как и без оных. Невольно люди опускали оружие, со страхом провожая взглядами кошмарную процессию. Те, у кого хватало на это духу. Самые смелые послали еще несколько стрел, впрочем, тоже без всякого успеха. А снег валил все гуще и гуще. Небеса словно отзывались на призыв измученной земли, прячущийся под белыми завесами, словно малыш в кроватке, укрывающийся с головой одеялом от ночных страхов. Белая, плотная мгла окутывала поля. Спускались сумерки, и очень скоро стрелки вынужденно оставили арбалеты. Видно было в лучшем случае на 2-3 десятка шагов. Как бы то ни было, его светлость господин барон Дунбар мог торжествовать победу. Некроманта сразить не удалось, но и в славный лен господина барона проклятый чернокнижник не проник, Умчался в ночь на своей телеге, влекомой поднятыми для ужаса и злодейств мертвецами. Что и говорить, надолго хватит этого вечера добрым муграрским обывателям. И после пары-тройки лет никто и сомневаться не будет, что злодей-некромант сгинул, сраженный меткой стрелой одного из доблестных защитников города. Либо самого господина барона, истории для придворных льстецов и их отпрысков. Либо какого-нибудь бывшего, лучшего, но опального стрелка, защитника бедных и обездоленных, которого сам собака-барон умолял на коленях и за которого выдал после этого свою раскрасавицу дочь. А еще лет через 10 речь уже пойдет о том, как злодеи срубили в честном бою на мечах, как привели в город, как рвался он, выл, визжал и богохульствовал в ожидании неминуемой казни, и как сожжен был на Ратушной площади при большом стечении народа. И что самое удивительное, найдется тьма свидетелей, которые готовы будут клясться на кодексе Спасителя, что все именно так и было, да еще и перед их собственными глазами. Так стоит ли стараться, некромант? Те, кого ты защищаешь от неупокоенных, ежедневно рискуя собственной шкурой, те самые простолюдины громко восхваляли бы отцов-экзекуторов, попадись ты и в самом деле им в руки и окажись вторично прикованным к столбу посреди высокой горы хвороста. Да еще непременно нашлась бы какая-нибудь добрая старушка, что поспешила бы к костру со своей любовно припасенной вязаночкой. Фес тяжело опустился обратно на солому. Использованное им заклятие изначально никак не предназначалось для отражения летящих стрел. И ему пришлось по ходу дела ломать тщательно выстроенные схемы и планы, добавлять новые компоненты так, чтобы получилась именно та равнодействующая, которая именно отбросит летящее железо, а не попытается, скажем так, вжать саму повозку в землю. Однако далась эта скоростная ломка собственных заклятий нелегко. По всему телу расползалась какая-то жгучая боль, руки и ноги отказывались повиноваться. Как всегда, после сильного удачного заклятия, Фес превращался в совершеннейшую развалину. Брать его сейчас можно было голыми руками. Хорошо еще, что и снег, и ветер, и холодает. Едва ли баронские молодцы сунутся в такую погоду за стены города. Мысль эта повлекла за собой другую, не менее животрепещущую, что им самим надо искать где-то укрытие на ночь. «Не надо, Адан-рыцарь», — внезапно проговорила рысь. Девушка еще не пришла в себя после тех двух стрел, лежа чуть живая подле Прада и Сугутора. «Не надо останавливаться, идем дальше, в лес, потому что иначе...»